У нас урок, как вот назвали его, это... Сейчас, еще секунду. Йом-Кипур, нулевая точка отсчета, так назвали мы урок. Ну, попытаемся немножечко войти в вопрос. Йом-Кипур у нас уже совсем на днях. Осталось буквально, так вот, неделя, грубо говоря, до Йом-Кипура. И у нас остается несколько дней для такой вещи, которая называется тшува. Я вижу, что есть много уроков по Галахот Шува, есть Галахот Рамбама Шува, есть еще какие-то уроки. Я понимаю, что я не оригинален в теме Йом-Кипура, но, тем не менее, попытаемся как-то раскрыть немножечко определенный аспект суги. Начнем с такого момента. Когда мы читаем с вами Шма Исроэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, во время Шахриса и во время Марева, это отдельная мицва. Криат Шма, это даже не кусочек молитвы, это митсва из Мидарайса, митсва из Торы, читать молитву Шва Исраэль, то когда мы этим занимаемся, вторая фраза, которую мы читаем, Борох Шимкот Малхуто Лаолам Ваэд, благословлено славное царство Всевышнего во веки веков, мы эту фразу читаем тихо. За исключением одного дня в году, Йом-Кипр, где в Макзорим написано, что произносят громко, обычно по-русски, или во весь голос, по-разному русский перевод говорит, ну, в общем, на иврите тоже обычно пишут «беколь рам», во весь голос, и поэтому многие люди, если вы обращали внимание, в синагогах просто начинают кричать «борух шем квот малхуто лаолам ваэд», так, чтобы тряслись стены. Вопроса сразу два одновременно. Во-первых, почему целый год мы читаем ее тихо? И во-вторых, если целый год мы читаем тихо по той или иной причине, чем отличается Йом-Кипр, почему мы начинаем читать ее громче? Двойной вопрос. Понятно, что надо вначале понять, почему тихо, для того, чтобы потом обсуждать, почему Йом-Кипр громко. Значит, вопрос, почему мы читаем его тихо? Есть известный мидраш, который обычно все приводят в ответ на вопрос, поэтому я с него начинаю. Что в мидраше сказано, что когда Моше Рабейну шел на гору Синай, поднимался на гору Синай, на небеса, на Шамаем, Алала Шамаем, поднимался на небеса для того, чтобы принимать Тору, то он услышал, как эту фразу говорят Малахе Ашарет, ангелы. И ему она понравилась, но она не была дана Всевышним. И поэтому Моше Рабейну забрал ее как бы с собой, взял ее на учет. Но поскольку мы не получили распоряжение, говорит эта заповедь, он просто ее подслушал у ангелов, то поскольку эта фраза была украдена у ангелов, поэтому мы говорим ее... Говорим ее, поскольку она очень важна. Но говорим ее тихо, поскольку она была украдена. Такое вот, в общем, примерно это лашон мидраша. И лашон, понятный язык мидраша, достаточно странный, потому что Моше Рабейну, оказывается, одновременно с тем, что получал на горе Синай Тору, немножечко подворовывал ангелов, фраза Борох Шем Квот Малхуто Лаолам Ваэд. И что означает этот мидраш? Довольно трудно так понять с набега. И попытаемся этим и заняться. Есть гемора в трактате Псохим, которая приводит пример, чтобы объяснить, почему Борох Шем Квот говорится тихо. Гемора приводит пример. Пример царской дочки, которая живет во дворце у царя и живет там достаточно хорошо. Это, в общем, некоторое отличие от царя и царской дочки. Царь, ему что-то надо делать, работать, управлять государством периодически, какие-то дела. А дочка, она, в общем... Живет как царская дочка, ей не надо ничего. Это ее основная работа. И есть такой анекдот, который был еще во времена моего детства. Тогда был такой очень известный миллионер в Америке по имени Рокфеллер. И вот в анекдоте рассказывается о том, что сын Рокфеллера берет такси из дома в Мисрат, в контору, на службу, на работу. И... платит столько, сколько сказал там таксист, и дает ему доллар на чай, чаевые. Это Рокфеллер делает, сам миллионер Рокфеллер. Таксист ему говорит, а вот вчера я по этому же маршруту вез вашего сына, так он мне дал $5 чаевых, а вы даете $1. На что Рокфеллер отвечает, это неудивительно, потому что мой сын, он сын миллионера, а я сирота. И когда мы говорим о царской дочке и царе, то разница примерно такая же. Царь, у него есть какие-то дела, царская дочка, она дочь царя. У нее есть все еще немножко. Ей приносят самые лучшие одежды, самые лучшие виды еды, приносят царские покои на золотых блюдах. И, ну, все, что положено, короче говоря. Но есть одна проблема. Эта царская дочка любит такой вид еды, который неудобно вносить в царские покои. Называется шилейка дыра. У кастрюли есть дно, которому, когда готовят мясо, пригорает. Я не знаю, как по-русски это называется. Мне каждый раз, когда я рассказываю, дают разные какие-то ответы на вопрос, как это правильно назвать по-русскому. Но вот есть какие-то вот что-то там такое, вот пригоревшие кусочки мяса с луком и так далее, то, что пригорает к дну, к дну кастрюли, поджарки, что-то такое. И вот он любит скрябать ложкой вот с кастрюли, с котла, скрябать ложкой и кушать эти вещи. И нести эти обгоревшие глиняные горшки, которым что-то пригорело, в царский покой, как-то не очень прилично. Что делает царская дочка? Она спускается вниз на кухню, вот в великолепных белоснежных одеждах, которые несколько красивее, чем современная симлаткала, платье у невесты, украшенная бриллиантами, жемчугами и всем, чем можно быть украшена, берет вот эту вот ложку и начинает шкрябать и кушать вот эти вот поджарки, которые у нее есть. И получается такая вот какая-то нелепая ситуация. С одной стороны, царская дочка, и вдруг находится прямо на кухне, в таких складских помещениях, берет, шкрябает все это дело и так далее. Вроде, с одной стороны, неприлично, а с другой стороны, что делать? Царская дочка именно это и любит, и хочет кушать. Шехина – божественное присутствие, то есть Акодыш Барагу, Всевышний. Он, когда заключил союз с Амисраэлем у горы Синай, когда была дарована Тора, он обещал, что где бы вы ни окажетесь, с вами будет божественное присутствие. И Акодыш Барагу посылает Шехину с нами, и где бы мы ни находились, во всех Галуйот, где бы мы ни были, с нами находится Шехина. Галут, который у нас есть, сегодняшний галут, он невероятно тяжелый, очень долго длится. Это не галут, связанный с тем, что мы не находимся в Эрец Исраэль. Это полбеды, что мы не находимся в Эрец Исраэль. Основная проблема галута – это то, что мы внутри Эрец Исраэль тоже в галуте. Мы находимся в галуте у себя дома, но в изгнании. Мы находимся в галуте, когда весь рухниют, вся духовность наша подчинена материальности. И гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего, огромный. И вот мы находимся в этом состоянии. Шехина находится в галуте вместе с нами. В принципе, наша основная задача – это была авода Рош ха-Шана, служба Рош ха-Шана. Реально, это служба каждого дня. Рош ха-Шана, она просто как бы удесятеряется, не знаю, ускалькиряется, я не могу сказать, но во много раз увеличивается. Это то, что мы должны ликабель аль ацмей ноль малхут шамай, принять на себя иго небесного рабства. Иго – это тяжелое, это вещь, которая состоит в том, что мы принимаем на себя только то, что есть только Гошем, нету ничего другого, есть только его желание. Все мои желания я аннулирую перед желанием Всевышнего, и моя жизнь начинает двигаться таким образом, что все, что я делаю, я выполняю те мицвот, которые от меня хочет Всевышний, я делаю ту авойду, ту работу в этом мире, которую хочет от меня Творец и так далее. То есть авойда этого мира – это то, что я делаю, то, для чего я создан в этом мире, это Каббалат Ол Малхут Шамай. Я принимаю на себя то, что Всевышний Мелех, он меня молих, он меня ведет. У меня нет ни одного шага, который бы не был определен Всевышним. Свои желания я полностью аннулирую перед желанием Творца. Это и есть Каббалат Ол Малхут Шамай, так, по большому счету. После того, как мы сказали эту строчку Шма и приняли на себя Оль Малхут Шабаем, мы смотрим по сторонам, открываем глаза, убираем руку от глаз и видим этот мир. И говорим, что в этом мире мы видим, вначале не говорим, вначале что мы видим в этом мире. Видим в этом мире зло, которого довольно много, больше, чем добра. Все перемешанное. Нормального состояния в мире не видно. И вот мы говорим Борух Шем Квод Малхутол Олам Ваэд, благословено славное царство во веки веков. Всевышний раскрывает свое царство именно в этом нижнем из миров, которое, на первый взгляд, даже немножко страшнее, чем просто состояние кухни, в которое приходит царская дочка для того, чтобы пошкрябать там что-то. Это больше напоминает общественный туалет. И вот в этом месте раскрывается Шехина. Это достаточно странно. Поэтому что я могу сделать? Акодыш Барагу хочет, что именно здесь раскрылось его царство, поэтому мы должны благословить его царство здесь. Но с другой стороны, это выглядит как-то очень странно. С чем это можно сравнить для большего такого понимания, чем пример царской дочки, которую привела Гемора? Тот же самый пример, только немножко более раскрытый. Какое-нибудь дореволюционное состояние, когда царь всей Руси полностью до начала всех революционных волнений и так далее, самодержавец, который полностью владеет Польшей, Финляндией, я не знаю, чем еще, и так далее. И вот он путешествует и должен посетить какую-то деревню. Он въезжает в эту деревню из 20 домов, к нему выходят, приносят там староста деревни, я не знаю, был ли такой, была ли такая должность, нет, какой-то крестьянин, сельский лапоть, приходит, выносит ему хлеб с солью, черную буханку хлеба, соль, и говорит: «Добро пожаловать, царь нашей деревни». Назвать царя, который управляет, ну, не только не 10 деревнями, а управляет полмиром, царем крошечной деревеньки, это некое неуважение к царю. Когда мы говорим о Гакодеш Барагу, о Всевышнем, и объявляем его царем вот этого вот крошечного мира действия, в котором мы находимся, мира Аси, материального мира, и объявляем его царем этого материального мира и прославляем его за то, что он раскрывается в этом материальном мире и ведет нас, и мы выполняем его волю и принимаем его как царя, в тот момент, когда есть тысячи тысяч миров духовных, находящихся на уровне, которым даже представить себе невозможно, разные уровни ангелов, мира Яциры, Брии, когда существует мир Ацилус, о котором вообще мы можем только немножечко описательно разговаривать, то, что из него следует, о самом нем мы говорить близко даже не можем, объявить его царем вот нашей вот крошечной деревни, нашего муравейника, в который мы возимся, это некое пренебрежение к царю. Но что можно сделать? А Кодыш Барагу хочет проявить себя как царя именно в этом мире. Он хочет, чтобы мы приняли его царство в этом мире. Это желание дочери царя шкрябать вот эти вот поджарки с кастрюли. И мы обязаны это делать. Но поскольку здесь есть некое проявление неуважения, когда это говорят ангелы, которые полностью подчинены воле Творца и полностью выполняют только его шлихут, его посланничество, это понятно, их уровень и все, что происходит, становится понятным и ясным. Но в то время, когда это говорим мы здесь, в этом мире, находясь в состоянии вот таком, в котором мы находимся, это уже немножечко звучит менее прилично. Поэтому мы, да, говорим эту фразу, потому что это желание Всевышнего, желание царя. Но мы говорим ее тихо, потому что громко кричать, это как-то вот некрасиво, неприлично. Так же, как вот эти поджарки не вносятся в царские покои, так же мы говорим это очень тихо и спокойно, но говорим, поскольку это желание Творца. И это означает фраза Мидраша, что Моше Рабейну как бы прикарманил это дело у ангелов, эту фразу, потому что уровень этой фразы к нам не относится. Мы на самом деле не ангелы, это иногда бросается в глаза. Поэтому сказать эту фразу так, как говорят ангелы, громко вслух мы не можем. Поэтому мы говорим ее тихо, поскольку это желание Всевышнего. Это пируш объяснение, в общем, чуть-чуть удлиненное, но в общем это объяснение Гемора Псохим. Почему фраза «Борох Шем Код» мы говорим тихо, и почему она как бы называется «Украденная ванда». И вот приходит Йом-Кипр. Йом-Кипр, все меняется. И мы говорим эту фразу громко, «Беколь рам». Громко, вслух мы кричим «Борох Шем Код Малхотола Аламвэ». Что изменилось? Почему в Йом-Кипр мы вдруг можем ее говорить громко, в то время как в обычные дни мы должны говорить тихо? Это вопрос, которым я, в общем, больше хочу сейчас заняться. Потом мы придем к вопросу времени и так далее. Ответ на этот вопрос все знают. Он известный и совершенно непонятный. Ответ, который звучит, что в Йом-Кипр, поскольку мы постимся, не делаем 5 вещей, которые нам запрещено в Йом-Кипр, есть, пить, супружеская близость, надевать кожаную обувь, и смазывать кожу какими-то кремами, поскольку всего этого мы не делаем, маслами, поскольку все эти 5 вещей мы не делаем, то поэтому мы поднимаемся на уровень ангелов, и поэтому, поскольку в Йом-Кипр мы находимся на уровне ангелов, то поэтому фразу «Борох Шем Код», которую ангелы говорят громко, мы тоже можем сказать громко. Это такой известный ответ на данный вопрос, который абсолютно непонятен. Потому что многие люди из тех, кто уже постились в Йом-Кипр и проходили в Йом-Кипр, может быть, даже много лет, они знают, что в общем сказать, что в этот момент мы поднялись на уровне ангелов из-за того, что мы несколько часов не ели, достаточно трудно. Особенно, если принять во внимание, что первый раз шма мы читаем в Йом-Кипр, это вечерняя шма, которую мы читаем, ну, скажем так, если перед Йом-Кипр надо прибавить от святого к буднему. То есть прекратить кушать надо за несколько минут до шки, скажем, за 10 минут до шки. После чего мы читаем Туразаха, Кальнидрой. После этого еще через полчаса мы начинаем молиться Шма. Надо учесть, что в Эрев Йом Кипур есть, в общем, это одна из мицвот Торы. Есть два вида еды, может быть, три вида времени, когда кушать, просто кушать что-то, является заповедью Торы в наше время. Это еда кизайта мацы в лайла седер. По одному из мнений, это первый кизайт хлеба, первый кусочек хлеба в суккот, в суке. И еда в Эрев Йом Кипур является мицвой из Торы. Это три мицвы из Торы кушать. В шаббат это мицва медрабона. Все остальные, базманы, но в наше время, когда нет жертвоприношений, вся остальная еда – это только заповедь Дарабона. Берев Йом Кипур поесть, заповедь Дарайса. Но мне так кажется, что даже если бы этой заповеди не было, то, зная немножечко природу человека, я имею в виду себя в том числе, в первую очередь, себя я лучше знаю, чем другие, мы понимаем, все остальные тоже могут понять, что покушать в Эрев Йом Кипур, покушать накануне Йом Кипура, все люди это делают, и в основном люди это делают не потому, что это мицва из Торы, они даже обычно не знают, что есть такая мицва из Торы, кушать в Эрев Йом Кипур, а кушать просто для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы пропаститься 24 часа. И когда они слышат, что есть мицва из Торы, кушать в Эрев Йом Кипур, то все понимают, что это кушать надо, чтобы были силы поститься в Йом Кипур. Это не совсем так, но, тем не менее, люди очень серьезно относятся к этой мицве и входят в пост Йом Кипура, как бы это сказать, интеллигентно, хорошо обожравшись. Я достаточно интеллигентно высказался. Поэтому за 10 минут до шки, я округленно говорю, люди кончили кушать, прошло 10 минут, от шки до Цейткаховым еще полчаса, за это время помолились Кольнидры и Филазака, и вот начинают молиться Шма, Исроэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Мы целые 40 округлим, 50. Мы целые 50 минут как постились. Мы уже ангелы. Мы уже можем говорить Борох Шем Квод Малхуто Ла-Оламед вслух, громко, поскольку мы поднялись за эти 50 минут тяжелого поста, обожравшись как одно животное. Мы уже поднялись до уровня ангелов, поэтому говорить можем вслух. Мы цадиким гмурим. Грубо говоря, мы раньше были маленькие муравьи, теперь мы большие муравьи. Но независимо от нашего состояния, очевидно, что часовой пост, который мы пережили, он на самом деле меньше, если вы посмотрите на часы, это очень странная идея, что мы поднялись до уровня ангелов. Поэтому нам надо понять, что меняется за этот час, почему мы говорим Борошем Квот, как ангелы вслух. Это первое. И вторая накуда того же самого вопроса. Мы постимся, поскольку есть мицва прибавлять от Кодыш и Коль, то обычно мы постимся не 24 часа, а округленно 25 часов. Некоторые чуть больше. 25-26 часов. Только после этого, после окончания Йом Кипура, мы прибавляем к Йом Кипуру еще какое-то время. После этого мы, скажем, полчаса до Йом Кипура, полчаса после Йом Кипура мы дополнительно и постимся. После чего мы молимся Маариф, только после этого, делая Гавдолу, идем кушать. В Маариф мы опять говорим Борох Шма Исроэль, Хашем Элокейну, Хашем Эхад. Уже завтрашний Шма, Шма, который не Йом Кипур, а после Йом Кипурный Шма. И в этот раз, когда мы говорим Шма, мы уже говорим Шма не тихо, Борох Шем Квод, не громко, а тихо. Йом Кипур кончился. Мы проспастились 25 часов, прошел Йом Кипур, и мы говорим тихо Борох Шем Квод. Через полчаса после начала Йом Кипура громко, через полчаса после окончания Йом Кипура тихо. Потому что Йом Кипур кончился. Но постились мы отдаем, мы все еще находимся в посту. Мы все еще находимся в тшуве. Мы еще не успели сделать ничего, кроме как окончательные молитвы Йом Кипура. Мы только что прочитали Нейлу. Мы находимся в самом приподнятом состоянии Йом Кипура, самом высоком, которое может быть. И тем не менее, Борох Шем Квод, мы опять говорим тихо. Почему? Потому что кончился Йом Кипур. То есть мы видим, что состояние Борох Шем Квод, похожее на ангелов, тихо или громко, определяет не количество поста, не то, сколько времени мы не кушали. Это определяется только днем Йом Кипура. Сам день Йом Кипура ставит нас в какое-то другое состояние. Существует понятие «душато шельон» – святости этого дня. И это мы попытаемся сейчас каким-то образом разобрать. Начнем с того, что есть гемора в Швуэс, в Крисос, чуть-чуть в Йоме. В трех местах эта гемора существует, которая обсуждает за что искупляет Йом-Кипр, как работает Шува. Не входя в детали, поскольку это не совсем наша тема, есть авейры очень легкие, авейры, которые, ну как легкие, это митсва асе, которую человек не сделал, он не надел тфилин. В тот момент, когда он сделал тшуву по поводу той авейры, которую он сделал, он но за смешам не сдвигается оттуда до тех пор, пока не прощают все его аванот. Есть авейры более суровые, которые тшува подвешивает, и Исурин прощает. Есть авейры, которые тшува подвешивает, и Йом-Кипур прощает. Есть аверот более серьезный, Шува и Сурим подвешивают, и Йом-Кипр прощает. Но во всех этих аверот, которые мы говорим, Шува вместе с Йом-Кипром выбирает аверы. Сама Шува, ее недостаточно для того, чтобы убрать всю аверу, ее достаточно, чтобы подвесить аверу, чтобы она висела. Но она все еще висит над человеком, а искупление дает Йом-Кипур. Есть мнение, не исключено, что это мнение идет на галаху, что в случае, если человек не сделал тшуву, но прошел Йом-Кипр, то большая часть аверот, легкие аверот все, искуплены Йом-Кипром без тшувы, который сделал человек. То есть прошел Йом-Кипр, и он искупляет за большую часть аверот. Есть мнение, что даже аверот, за который есть карет, отрезание души, тоже Йом-Кипр прощает без тшувы. Настолько, что Гемора спрашивает Кушью про это мнение, что если Йом-Кипр искупляет даже аверот, за который есть карет, без тшувы, то может произойти такая ситуация, то как вообще может быть карет за Йом-Кипр? Человек поел Йом-Кипур. Написано, что у него есть отрезание души. Тот, кто ест Йом-Кипр, у него наказание карет. Как может быть карет? Вот он поел, еще через 5 минут Йом-Кипр искупляет ту аверу, которую он сделал. Гемора дает несколько сируцим, несколько ответов на этот вопрос, что либо Йом-Кипр искупляет какая-то определенная минута Йом-Кипра, если он поел после этого, это уже не искупляет, либо что он поел, имеется в виду, что он поел в последнее мгновение Йом-Кипура, поэтому только тогда у него есть карет. Но если он поел за несколько минут до окончания Йом-Кипра, то даже не сделав чего, Йом-Кипр снимает его карет, есть несколько ответов на этот вопрос. Есть еще одна гемора, которая говорит, что человек, который был хаяв корбан хатас, обязан был принести жертвоприношение за грех, который он сделал. Существует хьюв, обязанности принести корбан хатас, это обязанность принести, есть аверот, за который есть хьюв карет. Аверот, который человек сделал специально, то за него есть хьюв, наказание карета. Например, супружеская близость, состояние ниды, нарушение шабата. Если человек сделал эти вещи бемезит специально, то у него есть отрезание души. Если он сделал это бешогик случайным образом, я сейчас не буду входить, что такое шогик, там есть определенный гагдарот, определенное определение того, что это такое. Но если человек сделал авейру, за которую есть юв, замезит, есть обязанность карета, то если человек сделал эту авейру бешогик, то карета у него нету, но он обязан принести жертвоприношение, которое называется корбан хатас. Есть определенное время, в которое человек должен принести это жертвоприношение хатас. Если прошел Йом-Кипур, он сделал авейру, прошло какое-то время и прошел Йом-Кипур, то Гемора говорит о том, что он свободен, одно из мнений в Геморе, что он уже не должен принести корбан хатас. Йом-Кипур сам по себе искупил за те авейрот, за которые он хаяв корбан хатас. То есть мы видим, что есть какая-то совершенно фантастическая ситуация. Человек не сделал тшуву, Йом-Кипр прощает все его аванот. Это очень непонятная история. Рамбам пасак лагалоха. Поскольку есть много мнений и так далее, то лагалоха, который учит Рамбам, и не говорю, что это единственное мнение, но Рамбам мнение есть. Рамбам учит лагалоха, что Йом-Кипр в наше время не освобождает, не прощает аверот без тшувы. Комментаторы на Рамбова многие учат, Калахи Мишна, многие учат, что если бы сейчас существовал Бейт ха-Микдаш, существовал храм, и были бы жертвоприношения, то жертвоприношение Сеир а-Миштале, жертвоприношение козла, которого бросает Малай Адумим со скалы, этот козел бы искупал за авейрот, даже если человек не сделал шоу. Но поскольку сегодня этого козла нету, может быть, мы успеем сегодня про него поговорить, может, нет. Но поскольку сегодня этого козла нету, то сегодня Йом-Кипр не прощает без тшувы. Нету копоры, если не сделала тшува. Но это только потому, что Безманейну нету Бейт ха-Микдаша. как бы большая часть комментаторов считает, что мнение Рамбама, что если бы Бет-Амикдаш был, эти жертвоприношения состоялись бы, то Йом-Кипр искуплял бы без того, что даже без того, чтобы еврей делал шуву. Только не подумайте, что я призываю не сделать шуву. В наше время, по всем мнениям, без шува невозможно, Йом-Кипр не поможет. Но понятно, что шува – это очень важный процесс вне зависимости от Йом-Кипра. Тем более, что в зависимости от него это еще больший процесс. Но лагалоха. В наше время Йом-Кипр без шува не срабатывает. Йом-Кипр с шувой срабатывает. Шува без Йом-Кипра не прощает большую часть аверот, а только подвешивает их до того, когда не придет Йом-Кипр, и не сделает копору за все аверот, которые произошли. Мы видим, что Ацумо Шельем, сама к душе Йом-Кипра, она работает в качестве копоры, в качестве искупления. И это вещь, которая фантастически непонятна, потому что какая бы ни была в душе, какая бы ни была святость этого дня, каким образом он может убрать ту авейру, которая уже произошла? Прежде всего, сейчас надо учесть, что в принципе вопрос, который я задал, наверное, не совсем корректен, не совсем верен, потому что в принципе совершенно непонятно, как тшува могут убрать какие-то аверот. Есть галахот Рамбама тшува. Есть книга под тшуве Рабейну Йона галахот тшува. Есть много решоним и ахроним, которые первых, последних комментаторов, которые писали про тшуву. В основном они пишут про тшува авейра, которая сделана бемезет, специально сделана авейра. Как надо оставить аверот, который я делал. Как надо лить харет, как надо раскаяться по поводу этих аверот, переживать. Как надо принять лаотит на будущее, что я больше не буду делать аверот. И как я должен сказать видуй, как это сказать, ну вот, ашамну багадну, что мы согрешили, и перечислить все аверот, которые я делал. В основном все эти книги написаны про аверот, которые сделаны бемезе, человеком, который специально сделал авейру. Теперь он оставляет грех и хочет стать праведником. Человек, который это делает по привычке, без шогик, не зная, что это авейра. В общем, на эту тему почти ничего не сказано. Ну, тоже сказано, я не совсем правильно говорю. Но намного меньше, чем написано в Галахот Шува Рамбама и Рабейну Йона. Они занимаются немножко другим вопросом. Но я сейчас не хочу даже входить в то, как надо делать шоу. Я видел, что на эту тему есть уроки на Талдоте. Это очень интересные уроки, но у меня другая тема просто. Я сейчас хочу понять, как шоу работает. Очень простая ситуация, вопрос на поверхности. Возьмем какого-то человека, который Рувен убил Шимона. Случайно, специально, даже не имеет особого значения. Убил. Теперь он делает шуву. Он приходит в Бет-Мишпат, в суд, к даяним, к судьям, и говорит, что я хотел попросить прощения. Я вот так вот случилось, я не владел собой, немножечко разозлился, обиделся и всадил в него 10 пуль. Он умер, так вот случилось. Я теперь раскаиваюсь, и больше его я убивать уже не буду. Он уже убит, поэтому его я больше не убиваю. Или даже он говорит, что он не убивает никого другого. Он принимает на будущее, что он не будет гневаться, не будет стрелять. О чем идет речь? Трупик, вот он, перед тобой. Что теперь делать? Вопрос-то в том, что как моя тшува может убрать авейру, которая сделана? Труп, он остался трупом. Никакого изменения в его состоянии не может произойти, независимо от того, раскаиваюсь я или не раскаиваюсь. Как тшува может сработать, когда мы приходим в Йом-Кипр ко Всевышнему и начинаем излагать, что мы больше не будем? Был такой анекдот, что через некоторое время, там 2-3 недели после свадьбы, дочка звонит маме и говорит, что мы тут с мужем поссорились, я разозлилась, вышла из себя, вообще он такая сволочь, я то все 5-10, и вообще, наверное, был не права, я так вот совсем вошла в состояние кааса, в состояние гнева. Мама говорит, ну смотри, во всех семьях бывает, что люди ссорятся, ничего страшного, надо научиться искать общий язык и так далее. Не, мама, это я все понимаю, я звоню, чего спросить, а что с трупом-то делать? Когда человек хазер бетшува, то вопрос, куда труп девать, это вопрос, который остается на поверхности. Действие, которое сделал человек, оно остается без изменения. Результаты этих действий есть. Чем помогает тшува? Когда мы приходим в земной суд, совершенно очевидно, что наши слова «я больше не буду» могут очень мало помочь, несмотря на то, что известно, что чистосердечное раскаяние и признание вины, оно смягчает вину человека и, как говорят в анекдоте, удлиняет срок. Потому что, когда человек раскаивается, изменить ситуацию практически невозможно. Чем помогает тшува, которая у нас происходит? Когда мы приходим на суд перед Всевышним, суд идет по другим законам, чем человеческий суд. Человеческий суд действительно не может изменить того, что было. суд Всевышнего меняет ситуацию, ставит, делает ее совершенно новой и совершенно другой ситуацией. Каким образом это происходит? Есть много Михалхим, которые объясняют, как работает Магалах Чувы, но суть их всех сводится к тому, что существует понятие атрибут милосердия, Медат Рахамим Шеля Кодыш Брову. Если в Рош ха-Шана это Йом Гадин, то Йом Кипур это Йом Рахамим Бадин, день милосердия в суде. Рош ха-Шана это Дин Бадин, Йом Кипур это Рахамим Бадин. Что такое атрибут Рахамим? Очень многие считают, что атрибут Рахамим, они его путают с понятием атрибута Хес. Это два разных атрибута. Атрибут Хес – это атрибут бесконечного добра Всевышнего. Он, в принципе, исключает понятие суда. Независимо от действий человека в этом мире, независимо от этого, человек Всевышний посылает человеку понятие Тов, понятие добра, понятие своей Гашпо, Гилуй по ним, раскрытие лица Всевышнего. И что бы человек ни делал в этом мире, независимо от этого, все равно он будет получать Гашпо Всевышнего в никакой связи от его поведения. Атрибут суда – это атрибут, который связан ровно с обратным. Столько, сколько человек сделал, столько он получит. За каждую мицву он тут же получает, не обязательно тут же, но он получает награду, за каждую авейру он получает наказание. И то, и другое, независимо от того, что произошло, и то, и другое, оно делает невозможным, атрибут суда, и то, и другое, и мицвот, и аверот, они делают совершенно невозможным понятие чувы. Потому что человек должен получить строго за то, что он сделал, и должен быть наказан за это, и должен получить награду за это. Но никакого понятия изменения атрибута суда не может существовать. Объединение атрибута хеседа и атрибута суда, атрибута бесконечного добра и атрибута суда, объединение этих двух атрибутов вместе, это составляет атрибут милосердия Всевышнего. Это идет суд, но этот суд включает в себя понятие хесед. Что означает Медат Рахамим, который является вот соединением этих двух медот, правой и левой, Медат Один и Медат Хесед. Что означает объединение этих двух медот? Это суд на уровне Рахамим, на уровне милосердия. Слово Рахамим происходит от слова Рехем. Рехем, перевод слова Рехем на русский язык, это матка, орган человеческого тела, женщины, в которой, если там поднимают руку, я готов отвечать, это орган человеческого тела, в котором существует плод, то есть сейчас человека нет, но завтра из него что-то произойдет. Само слово рехем, перевод этого слова, если его прочитать слева направо, то получается слово махар. Махар – это завтра. Рахамим – это атрибут суда, включающий понятие завтра. Много-много лет я считал, что Рахамим, который включает понятие завтра, это имеется в виду, что это суд с учетом того, что произойдет из меня, моих детей, моих учеников, моих позитивных дел, моих негативных дел, суд, включающий то, что из меня происходит. Это правильно, но не до конца. Человек, который делает шуву, на потом, завтра, он будет вести себя совершенно иначе. Поскольку для Всевышнего понятие завтра открыто, то поэтому, когда он сегодня судит в Йом-Кипур, в этот суд включается понятие действий человека завтра. Его, его потомков и так далее. Это атрибут милосердия. Это верно, то, что я сейчас говорю. Но к этому нужно кое-что прибавить. Постепенно только будем прибавлять. Кто-то хотел спросить, но уже не хочет. Окей. Тогда, после того, как мы это обозначили, мы немножко можем понять, как работает понятие чува. Родственники неевреи спрашивают, стоит ли держать пост Йом-Кипура. В принципе, у неевреев нет обязанности соблюдать мицвот, кроме семи мицвот Бнейноха, но никакой обязанности у них для этого нет. Значит, если они хотят готовиться к гиюру или еще что-то, то на этих подготовительных этапах, безусловно, это имеет смысл. В противном случае, в общем, это не имеет смысла. Что за жертву, какую кровь приносят католики в своих храмах? Я извиняюсь, но, как вы догадываетесь, я не даю уроки по католической церкви. Я не до конца владею ситуацией. Если бы владел, мне тоже кажется, что у нас другая тема немножечко сейчас. Так вот, возвращаясь к Йом-Кипуру, постарайтесь как-то немножечко сконцентрироваться и увидеть, о чем мы сейчас говорим. Это суд, включая понятие завтра. Наиболее простое объяснение включения понятия завтра, я повторяю еще раз, я только что дал. Акодыш Брагу судит человека, рассматривая, что из его действий происходит в дальнейшем. Не только прямой результат действий сегодня, но он рассматривает его детей, внуков, правнуков, рассматривает его поведение после чего и рассматривает то, как он начинает себя вести, с учетом того, что после того, как он сделал авейру, он полон раскаяния и хочет изменить то, что произошло во время авейры, которую он сделал. Это ситуация, которую мы сейчас пытаемся увидеть в посте Йом-Кипура. Двинемся дальше. Это не полностью, совсем не полностью определяет понятие Йом-Кипура. Потому что в том, что я говорю сейчас, нет ничего, никакой связи с Тшувой, с Йом-Кипуром. Оно объясняет, как работает Тшува. И это объяснение очень глубокое и совершенно правильное. Но оно не объясняет к душе Йом-Кипура, каким именно образом она работает. Есть такая книга, которая называется «Сефер Хасидим Раби Иуда Анаси», где Раби Иуда Анаси обращает внимание на первые несколько псуким Тора. Если я буду делать этот подсчет, считая Тора по-русски, то это не получится, поскольку мы в русском языке количество слов не совпадает с количеством слов на иврите, как понятно. И вообще учить Тора по-русски – это очень такое своеобразное занятие. Но попытаемся это сделать. Тора начинается словами «Беберешит барай лаким эт ашамаим ваадаарец». Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Была зима, кристалли нестроенные, тьма над бездной, и Дух Всевышнего парил над поверхностью вод, и сказал Всевышний, будет свет, и стал свет. Увидел Всевышний, что свет хороший, разделил между светом и днем, между светом и тьмой, назвал свет днем, а тьму назвал ночью, и был вечер, и был утро, день один. Это примерный пересказ по-русски творения первого дня. Просто пытался калькой перевести это с иврита. Уже начиная с Раши, все комментаторы обращают внимание на то, что про первый день творения было сказано «был вечер, был утро, день один». Про все остальные дни творения сказано «день второй», «день третий», «день четвертый» и так далее. Но первый день, он определен количественным числительным, в то время как остальные дни, они в них используются порядковые числительные. Второй, третий, четвертый. Вопрос, почему первый день не назван первым днем, а назван день один? Ответ на этот вопрос, который дает Раши. Потому что Всевышний был един, один в этом мире. Из этого мы учим, что в это время еще не созданы ангелы. Ангелы были созданы позднее, второй день творения. Для того, чтобы подчеркнуть, что еще не было какого-то одушевленного творения, даже Малахим, не говоря о человеке, поэтому было сказано, что Всевышний был один. Это комментарий Раши. Сефер Хасидим дает другое объяснение. Он говорит, что количество слов на Лашон ха-Кодеш, от слова «берешит» до слова «эхад», от в начале до слова «день один», количество этих слов без слова «один», оно составляет, если его умножить на 7, 54, если его умножить на 7, то получается 364 дня. Цифра 364 – это количество слов, которые описаны в первый день творения, которым описан первый день творения, умножить на 7 дней. Это число дней в году, не считая одного дня. Есть кроме числа дней в году, 364, есть еще один день в году, 5-й, 365-й, который назван день один. Было 364 дня в году и есть плюс Йом-Кипур. Это отдельный день. И он не назван первым, он назван один, потому что у него есть другие законы, связанные со временем, чем законы остальных дней года. Поэтому все остальные дни названы, второй, третий, четвертый, этот назван количественным, числительным днем один, день один. Что это означает? Во-первых, в Геморе Йома сказано, по-моему, не Йома, а Рожешона, по-моему, я ошибся, в Геморе Рожешона сказано, что гематрия слова «гасотан», сатана. Гематрия этого слова «гасотан» – это 364. 364 дня в году у Ецергоры, у сатана, есть возможность работать в этом мире. Есть один день в году, а именно Йом-Кипур, в который сатан в отпуске. Ецергоры не работает в этом мире. Здесь надо немножко пояснить, потому что Гемора это знают очень многие, и она, понятно, что вызывает некоторые шейлот, некоторые вопросы. Потому что мы знаем, что в Йом-Кипур, так же, как в остальные дни года. У людей есть яцер гара. Есть яцер гара желания различных, например, половых связей. Есть яцер гара покушать в Йом-Кипр еще как. Чувство голода такое, что к концу Йом-Кипра люди регулярно смотрят на часы и ждут, когда кончится Йом-Кипр. Есть еще много мыслей, которые появляются в Йом-Кипуре. Нормальная человеческая яцер гара в Йом-Кипр работает ничуть не хуже, чем в другие дни года. Некоторые люди себя убеждают, что она работает хуже, но это неверно. Она работает точно так же. Существует яцер гара, делится на два уровня. Есть уровень яцер гара, который соответствует миру Асии, мира действия, который находится в наших инстинктах, в том, как мы себя ведем, она ничем не отличается в Йом-Кипр от остальных дней. Инстинкты у человека те же, желания те же, чувства и ощущения никак не меняются. Есть яцер гара мира Яцира. Это яцер гара, который в виде ангела, Малаха. Вот это яцер гара. Яцер гара, который выходит за уровень человека, который выше находится. Это яцер гара, ее уровень настолько высокий, что с ним справиться очень тяжело. Вот этот уровень яцер гары в Йом-Кипр находится в отпуске. Лея хочет что-то спросить. Может быть, можно подключать и задавать вопросы. Тиферет, посмотрите. Но пока я продолжаю. Так вот, яцер гара, которая у нас связана с миром Яциры, более серьезная яцер гара, она отсутствует в Йом-Кипур. Да, я слушаю вопрос.
Лея, пожалуйста, вам дана возможность включить микрофон. У вас поднята рука.
Я так понял, что рука была поднята случайно. Тогда будем дальше двигаться. Вот, и когда мы говорим о том, что в Йом-Кипр не работает яцер гара, это яцер гара более высокого уровня. Но нормальная, стандартная яцер гара работает одинаково в Йом-Кипр и в другие дни. И тем не менее, это очень важная разница между Йом-Кипром и другими днями. Отсутствие очень серьезного уровня яцер гара, с которым справиться практически невозможно. Есть еще один момент. Для этого нам надо попытаться за оставшееся время, я думаю, что это займет очень немного времени, но попытаемся, понять, что такое время. Когда мы говорим «Берешит бара Элоким это Шамаим ваэдарец», вначале создал Всевышний Шамаим ваэдарец, небеса и землю, то первое «Накуда творение», та «Накуда», тот элемент творения, который находится в мире Асии, в мире действия, это творение понятия времени. Когда мы говорим про состояние мира до творения мира, не знаю, состояние мира до творения мира, это какой-то абсурд, я сказал. Когда мы говорим о понятии времени до творения мира, то нужно понять, времени не было. Я не знаю, что это значит, отсутствие времени, но его не было. Для того, чтобы как-то пояснить, о чем мы говорим, именно как-то пояснить, не больше. Когда-то, когда я давал урок в Талдоте на сайте, там какой-то урок по молитве, я не помню какой, то тогда было очень много вопросов задавалось. И один из вопросов, который прозвучал, довольно был забавный вопрос, что человек читал, что кто-то защищал диссертацию, я верю, что в России, особенно по философии, по всему можно защитить диссертацию, по объяснению понятия времени, определения времени, которое дает книжка «Нефеш Гахаим» Рав Хаим Воложин. Это правда. У Рав Хаим Воложина в книжке есть объяснение, что такое время. Еще более подробное объяснение я видел еще там в книжке. Рав Хаим Воложина – это ученик Вильнюсского Гаона. Я видел в книжке ученика Вильнюсского Гаона, Шут Бен Яноилом, Рав Айзек Ицхак Ковер, которые определяют, что такое время. Вкратце, состояние времени – это изменение. Время всегда динамично. Это изменение, которое создано, которое определяется тем, что Акодыш Барову, когда он создал свет, после того, как этот свет в первый день творения был скрыт для праведников в грядущих временах, этот свет выходит в этот мир в своем каком-то небольшом количестве и качестве. Он их доходит до нашего мира, на самом деле до самых верхних миров, в виде неких импульсов, постоянно изменяющихся, через те миарот, дословно светила, я не имею в виду солнце, звезды, созвездия, я имею в виду миарот мира Ацилус. Миарот светила, через которое Гакодыш Барагу заключил возможность своего влияния. Он цимцем, он ограничил свое влияние таким образом, чтобы это влияние, его свет шел в мир таким способом, что он проходит через какие-то грубо оптические системы, линзы и так далее. Я имею в виду духовный свет, поэтому линзы тоже духовные. И идет постоянное изменение этой системы соединения влияний. Оно идет постоянное перемещение. И каждое влияние каждого мгновения идет через определенный ряд светил, через которые Всевышний пропускает этот свет. И свет, который приходит в наш мир в виде пропущенного через ряды светил света, он постоянно, каждое мгновение меняется. Это каждое мгновение рассчитано в соответствии с теми мицвот народа Израиля, которые в этот момент существуют внутри Нижнего мира. Так, чтобы свет, который доходил до нашего мира, соответствовал тем мицвот, которые в это время нужно производить в этом мире. Поэтому свет вечернего шма и утреннего шма будет совершенно разным. Свет вчерашнего шма и завтрашнего шма, я специально взял шма, но так с любой мицвой, связанной со временем, будет совершенно разным. И вот это количество изменений, мгновений, которое существует в изменении света Творца, импульсов передачи гашпола света Творца в этот мир, они сосчитаны Всевышним с точностью до невероятной точности до времен седьмого тысячелетия, времен наступления Олам Аба. То есть за 6 тысяч лет существования мира каждое мгновение изменения структур света, которое происходит вот, на уровне всех светил, которые где-то там очень высоко в мире Ацилус, оно происходит таким образом, что постоянно меняясь, оно произойдет все число сочетаний, перемещений, размещений. Те, кто знает комбинаторику, может считать факториалы, я нет. Но никто не может, потому что мы не знаем количество светил и не знаем скорости перемещения, поэтому мы не можем технически посчитать, какое количество этих вариаций возможно. А Кодыш Барагу, у него есть все исходные данные, он хорошо знает комбинаторику, поэтому, создавая этот мир, он все это продумал. И за все время существования мира будут все сочетания, которые возможны всех светил. После того, как это количество сочетаний закончится, после этого наступит понятие Олам Аба, мира грядущего, где не будет времени, во всяком случае в том виде, как сейчас ее определил Рав Хаим Воложнин. Я надеюсь, что более или менее понятно, о чем я говорю, настолько, насколько такие высокие вещи могут быть понятны. И к Олам Аба, к достижению Олам Аба, будет понятие времени совершенно другое. Это время, которое вне времени. Когда все светила будут работать одновременно, и Ашпо Всевышнего будет раскрыто полностью. И тогда, к этому моменту, уже не будет никакой динамики изменения света, исходящего из Творца. И это время, которое называется будущим временем. Существует еще одно время, которое было до творения. Когда я даже... Имеет ли Маарот отношение к Сферот? Какое-то имеет, но не прямое. Это более такая, более высокое деление. Имеет, безусловно. Сферот – это способы воздействия Всевышнего. Это то, как воздействие Всевышнего раскрывается в мире. Грубо говоря, если есть солнце и солнечные лучи, то сферот – это лучи, которые исходят из солнца. Ну, понятно, что Всевышний – это не солнце, это сильно другое, но тем не менее. То влияние, которым воздействует Всевышний – это сферот. Воздействия эти заключаются, они меняются в сочетании в зависимости от времени. Поэтому в зависимости от вот этих миарот, в зависимости от этих пропускных способностей, которые каждое мгновение происходят, сферот влияют по-разному. Но влияние всегда идет через сферот. Вот, теперь, до творения мира мы понятия не имеем, что происходило до этого и какое было время до творения мира, поскольку это было до творения времени. Мир, во всяком случае, эти миарот, они в принципе не существовали, потому что влияние Всевышнего было без миарот, оно было просто самим Всевышним, и все. И поэтому там это влияние было стопроцентным без миарот. После того, как мир закончится, наступит Анамава, будет его влияние через миарот, но через все миарот одновременно. Это две вещи, которые мы не можем постичь, потому что мы не очень понимаем даже то, как происходит это сегодня, а то, как было вчера и завтра, совсем невозможно понять. У меня совсем мало времени. Давайте так коснемся такого момента. Те, кто молились в Рожашона и будут молиться в Йом-Кипр, внутри Мусафа Рожашона была такая, я не знаю, пьют, все это обычно пели. Гашем Мела, Гашем Мола, Гашем Имлох, Ланавай. Гашем царствует, Гашем царствует, Гашем будет царствовать на веки веков. Имя Всевышнего Юткой и Вавкой – это, в принципе, вот этот пьют – это объяснение имени Всевышнего Юткой и Вавкой, четырехбуквенного имени. Я надеюсь, что то, что я сейчас делаю, можно делать некое объяснение четырехбуквенного имени Творца. Суть объяснения состоит в том, что имя Всевышнего, четыре буквы, это глагол «быть» одновременно в трех временах. «Был», «есть» и «будет». Обычное, абсолютно неверное понимание этого имени – это Всевышний был месяц назад, есть сейчас, будет через два месяца, был тысячи лет назад, будет через тысячи лет. Всевышний никак не меняется в зависимости от тысячелетий. Это совершенно неверное объяснение имени. «Ашем Мелах», «Ашем Молах», «Ашем Имлох» – это объяснение этого имени. «Ашем царствует», «царствовал» и «будет царствовать». Его «Малхус» не изменен в зависимости от времени. Но время, о котором здесь идет речь, это не время год или тысячу лет назад, или сейчас, или через тысячу лет. Все это время называется настоящим временем. Это время, которое время вот этого шеститысячелетия, время этого мира. Оно вчера было настоящим, оно сейчас настоящее, оно завтра будет настоящим. На английском это можно как-то сравнить с понятием continuous. Есть past continuous, present и future continuous. Но все эти три времени – это время длительности, которое длится. Оно вчера было настоящим временем, но завтра будет настоящим временем. Длительным временем. А есть время, которое на английском же, на русском у нас нет так много времен, называется perfect. Оно есть present, perfect, past и future. Но каждое из этих времен, оно означает настоящее время, то, что завершилось к этому моменту. Будущее будет завершено к этому, и прошлое, это было завершено к прошлому моменту. Это больше похоже на понятие имени Юткой Вавкой. Потому что прошлое время, это время до творения мира. Настоящее время – это время творения мира, все время существования Алам-Азе. И будущее время – это время, которое время Алам-Аба, грядущего мира. Ни я, ни кто другой из людей не знают, что такое время до творения мира и время после творения мира. Можем его описать примерно, как мы описали, может быть, кто-то объяснит лучше, но объяснение этому, понять этому не может, потому что мы находимся в настоящем времени. Но имя Всевышнего Юткой Вавкой – это имя, которое… Тот, который был до творения мира, тот, который есть во время творения мира, и тот, который будет, когда мир закончится, будет Алам-Аба. Вот это состояние имени Всевышнего, настоящее, прошедшее и будущее время. Теперь, когда мы обсуждаем Йом-Кипур, то Йом-Кипур называется Шаббат-Шабатон, суббота-суббота. Йом-Кипур – это день, который связывает. Я возвращаюсь к Сефер Хасидим. День один. Почему он не первый? Потому что это день, который вынесен за пределы времени. Это день, который имеет связь с тем, что временем прошедшим, настоящим и будущим, о которых я сейчас говорю. Йом-Кипр, Шаббат, Шабатон, суббота, суббота. Это день, который связывает настоящее время с будущим временем. Будущее время – это время, когда мир будет завершен, когда мир придет в состояние шлимута, цельности, когда Алам-Азе перейдет в понятие Алам-Аба. Йом-Кипур – это день, который связывает этот мир с миром грядущим. Делает связь, если связь между Алам-Азе и Алам-Аба. И эта связь возможна только через Тору и Мицвос. Но Йом-Кипур – это связующее звено. Сейчас я прочитаю два вопроса и продолжу. Если малейший вариант, что Йом-Кипур может решить такие вопросы, как карет, гилой арайот, убийство, авойда зора, лошен гора. Йом-Кипур сам по себе в наше время не искупляет ни за одну авейру без тшувы. Но с тшувой Йом-Кипур искупляет за все авейрот, включая авейрот хмурот, за исключением только одной авейры, с которой Йом-Кипур не работает. Эта авейра называется хилуль ашем, осквернение имени Всевышнего. За нее Йом-Кипур подвешивает, а искупление дает, полное искупление, дает только день смерти. За все остальные аверот Йом-Кипур с шувой может решить все проблемы. Правильно ли я понял, что Йом-Кипур есть возможность победить свой грех, который в обычные дни нет сил побороть. Безусловно, это работает только одним способом. Это работает то, что... Вот это, к этому я сейчас подхожу. Некоторые вопросы я, честно говоря, не понимаю. От спонсора я не буду даже зачитывать. Вот, значит, Йом-Кипр работает только одним способом. Способ работы Йом-Кипра – это соединение Алам-Азе и Алам-Аба. Поскольку у нас есть, весь этот мир задуман как переходная ступень для того, чтобы перейти к Алам-Аба, к грядущему миру, то поэтому для того, чтобы достигнуть грядущего мира, у нас есть некая ступень, которая соединяет Алам-Азе и Алам-Аба. Тот день, который находится вне времени, в этот день раскрывается свет светил, конечно, не так, как у Алам-Аба, так полностью не может он быть раскрыт, иначе было бы Алам-Аба. Но в этот день Акодыш Барагу включает свое влияние через все светила, которые существуют. И в это время, когда... Одну секундочку. В это время, когда соединяемся мы со светом Всевышнего на каком-то совершенно другом уровне, это атрибут милосердия, который называется рахам, который работает суд Всевышнего с учетом завтра. Но это завтра Алам-Аба. Поскольку Акодыш Барагу, он создал этот мир для того, чтобы привести нас к Алам-Аба, ввести нас в понятие грядущего мира, то поэтому Акодыш Барагу все это составил таким образом, что он судит, нам дает наказание, дает прощение, дает искупление и так далее, для того, чтобы мы могли войти в Алам-Аба. Это соединительная ступень с Алам-Аба. И это Йом-Кипр, который день, который является нулевой точкой отсчета времени. Той точкой, которая соединяет сразу три времени. Настоящее, прошедшее и будущее, но именно полностью настоящее, прошедшее и будущее, включая вот все, о чем мы говорили. Вот. Я думаю, что более или менее мне удалось закончить. У меня была еще одна тема, которую я планировал, но минута, которая у меня есть, я на нее не думаю, что мне имеет смысл даже начинать. Если есть какой-то короткий вопрос, то давайте. Ну, а если нету...
Все вопросы, которые были на YouTube-канале Толдот, я... Вам
я понял, Сеферет. Просто осталась минута, но мне не хочется начинать новое. Я так вот впервые за наше занятие здесь сумел уложиться в нужный интервал времени, поэтому давайте тогда.
Спасибо большое. Туда Рабанам пишут. И много благословений.
Да, я вам тоже желаю, поскольку до Йом-Кипура у нас занятий не будет, то я желаю, чтобы мы хорошо прошли Йом-Кипур, сделали тшуву. Помните, что без тшувы Йом-Кипур не может помочь. Тшува работает на аверот между человеком и Всевышним. Тшува не работает на аверот между человеком и человеком. Надо просить прощения друг у друга и так далее. Вот, более или менее все. Спасибо.